Нахзат, Акрашкеры, Пунт, Абиссаль, Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Русский язык на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, я рада вас приветствовать. Сегодня у нас в гостях моя подружка и замечательный публицист Мария Дегтярева. Маш, привет.
Привет, Жень.
Мы в прямом эфире. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948 телефон прямого эфира. Это вы можете к нам присоединяться. Кроме того, у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам и там. Почему я сейчас подзависла, сейчас тебе объясню. Я села сейчас за компьютер, за которым был мой напарник в течение нашего утреннего эфира. Его история поиска «Русский спаниель».
Я да. Ни при чем.
Ты ни при чем. Нет, однозначно. Причем, да. Почему спаниель? Потому что у Марии как раз русский спаниель по кличке Лаврентий. Это очаровательно, я считаю. Слушай, говорить я хотела сегодня о том, чем литература отличается от графомании. Поэтому спаниель твой всплыл вообще не просто так. Мы недавно с тобой обсуждали, точнее, было даже не так. Друзья, чтобы вы понимали, Маша присылает голосовое сообщение и говорит, если я когда-нибудь напишу книгу, в которой буду от имени своего спаниеля что-нибудь вещать, какие-нибудь глубокие истины, пожалуйста, меня отрави. Потому что это не литература. Это так было?
Да, Жень, абсолютно так было. Я тебе больше скажу. Если я тебе правда когда-нибудь позвоню или напишу, Жень, я издаю книгу «Похождения Лаврентия». Ты, пожалуйста, вот за
звучит как эротический роман времен раннего сталинизма.
Да, около Декамерона. Зайди, пожалуйста, в магазин «Фикс Прайс», купи «Крысиный яд», мы встретимся. Ты должна мне некоторые напитки. Вот туда добавь. И все. Ну, почему? Потому что я считаю, что сейчас только самый кто-то невероятно ленивый не издал книгу от лица своих домашних животных. Вот. Даже в качестве уже, наверное, просто развлекательного чтения, без всякой претензии на литературу, это уже скучно.
Слушай, книга от лица домашних животных, этот жанр вообще имеет право на существование?
Слушай, ну Гофман читал, что имеет, и я с ним согласна.
Есть немного Катамура в нашем эфире неожиданно.
Ну, конечно, ну, то есть есть некоторая разница, да, между похождениями Катамура, там, и, ну, я не буду называть имена фамилии, и тем, что издают сейчас блогера. Я понимаю, что издательству это выгодно, я понимаю, как бы, природу этого явления, потому что эта книжка продастся. Она не грузная, не унылая, это котик, собачка, это все равно, что котят ВКонтакте постить, как бы с ожидаемым эффектом. Я это все понимаю, но сама я в это вписываться, конечно, не хочу.
Слушай, ну ты говоришь, что то, что издают блогеры, это будет продаваться именно потому, что у них есть уже своя аудитория или потому, что есть запросы общества на легкую, ненапряжную литературу?
Слушай, ну запросы общества на легкую, ненапряжную литературу всегда есть. И всегда были, и всегда будут. Тут просто надо разделять литературу, да, и газету с сальными анекдотами. Вот.
Как мы это можем разделять? Давай так, сальные анекдоты, как часть литературы, тоже ведь существуют?
А газета «Мой зятёк» не входит в корпус литературных текстов 20 века, не 21-го, я надеюсь, во всяком случае. Слушай, нет, конечно...
Я думаю, что, наверное, в принципе, в корпуса-то входит. Ну, то есть можно найти, знаешь, какую-нибудь словоупотребительную практику, в том числе, ну, наверное, и на этих, да, примерах, да, но... Да.
Но есть же очень большая разница между тем, кто пишет, как бы, ну, мы исходим из того, кто и как пишет, да. Угу. Можно в этом жанре написать неплохо. Опять-таки, Гофман не даст соврать. Ну, там некоторые продолжители его традиции. Есть вот этот вот сальный жанр из соцсети. Давайте все поулыбаемся, потому что у меня котик.
С другой стороны, есть потребность в том, чтобы каким-то образом перезагрузить себе мозг. То есть ты устал думскроллить, ты больше не можешь читать новости, и ты, предположим, не хочешь сейчас грузиться творчеством Салмана Рушди.
Я не знаю, кто такой Салман Рушди. Пожалуйста, не рассказывай мне никогда.
Нобелевский лауреат по литературе, но это не важно.
Ну, слушай, я последних нобелевских лауреатов, там штук, наверное, 10 через раз знаю, и не считаю, что это сильно важно. Смотри, вот как бы из чего мы исходим? Литература должна отвечать на спрос или создавать спрос?
Вот, давай.
Вообще-то как бы мы исходим, не то, что мы исходим, а с того есть такое понятие по гамбургскому счету, да, все, кого мы считаем большими классиками, они создавали нарратив, они создавали вокруг того, что делали, даже не спрос, а новую, там, не знаю, диспозицию сознания. Ну, то есть искусство, настоящее большое художественная литература, она должна, она не коррелирует с рынком.
Я, кстати, прости, я должна оговориться, я прогнала про «Оружие», он был много раз номинантом, но так, по-моему, пока еще не получил все.
Страшная горе.
Страшная горе, мы очень сильно расстроены, да, ну просто, чтобы ты понимала, то сейчас мне же напихают, мне зачем это надо?
Ну подожди, напихают сейчас мне.
Вот, это хорошо, это, мы для этого тебя и позвали.
В общем, я не считаю, что большая литература должна отвечать на спрос, но тут мы тоже должны разделять, есть... Билетристика, да, литература, которая, ну, Достоевский в свое время был билетристом, по большому счету. «Преступление и наказание» написано вот ровно в жанре, то есть убийство, расследование, все как надо. И писалось, в общем, с расчетом на то, что это будут тоже читать, покупать и так далее. Просто потом некоторая часть билетристики становится классикой. Для этого нужно многое.
Например?
Давай так, языковая фактура. Ну, то есть словесная ткань, синтаксис, как речь построена. Нельзя писать, что там человек, я распласталась на белоснежном диване, да, и претендовать на то, чтобы быть даже вот хотя бы просто качественной билетристикой. Не будем фамилии называть.
Распласталась на белоснежном диване, это мощно.
Вот.
Слово «распласталась», оно такое странное, да?
Ну, если мы не говорим там про какие-то физические пытки, то да. То есть должен быть контекст. Ну, в общем, словесная ткань, структура... фразы, синтаксис. Вот мы все очень любим стебаться над Довлатовым, да, но ты же знаешь лучше других то, что у Довлатова нет такого рассказа, где два предложения начинались бы с одной буквы. Вот два слова в одном предложении.
Да.
Ну, то есть он очень сильно опирается на фонетику, в первую очередь. Он крутой стилист, он один из лучших стилистов именно 20 века. Просто, ну, читатель, как правило, воспринимает первый, там, верхний слой. Ой, он был алкоголик, он прогуливал работу и бросал женщин. Негодяй.
Ну, и нет, ты знаешь, мне кажется, читателю это как раз здесь уже все равно вот на эту историю. Читатель воспринимает просто то, что это смешно.
Шутки, да.
Да, ну, может он быть. Воспринимает шутку в первую очередь, а потом, может быть, он воспринимает контекст.
Ну, может быть и так, но...
И комичность, давай так, ситуации такой.
Ну, потому что Довлатов пишет по законам ситкома вообще. Ну, то есть он из этого жанра он не выходит, но при этом при всем он-то гораздо сам по себе глубже. То есть он показывает, во-первых, противоречие между героем и социумом. Давай с этого как бы начнем, да?
Классический традиция, романтизм.
Да, традиция лишнего человека продолжается и так далее. Я очень много могу про это говорить, но по факту это, если человек совсем идиот, то он считает вот верхний слой. Событийность и шутки, может
да,
быть.
Да, событийность и шутки. Потом да. Уже может быть язык.
Он как-то почувствует, что это прикольно сделано, но он не поймет как. Он родики, потому что не может разобрать, но фонетику-то слышит, вот как мы музыку слышим.
Слушай, ну помнишь тоже, чье это высказывание, сейчас боюсь ошибиться, потому что опять получу по шапке, что литературовед похож человеку, который жевал апельсин, а потом выплюнул его и начинает разглядывать, пытаясь понять, почему это было так вкусно.
Ну, я это высказывание не слышала, но мне есть что возразить. Есть такое понятие герменевтический анализ текста, да, ты, естественно, знаешь, что это такое. Все равно любой читатель, будь он там литературовед, будь он кто угодно, он изначально проецирует на свой эмоциональный фон и только потом начинает разбирать, либо не начинает.
Либо не разбирать, да.
Либо не начинает. Мне очень нравится, у нас был диалог с профессором Григорьевым, я училась в СПбГУ. И мы разбирали стихотворение «Паруса», и она нам объясняет вот вещи, которые там на поверхности не лежат. Вот там первая часть стихотворения «В тумане моря голубом», то есть мы смотрим издалека, вторая уже на палубе, потом над ним, под ним струя светлее лазури, над ним луч солнца золотой. То есть нам показывают оптику издалека, с самого корабля, над и под.
Да.
Ну, то есть это ж не считывается с первого раза, как в пятом классе ты когда читаешь.
Да, как будто бы... Никто и не пытается
не
это
задумывается, да,
разобрать.
И мы говорим Григорьеву, что... А вы понимаете, что Лермонтов об этом мог вообще-то не думать? Она говорит, мне абсолютно наплевать, о чем думал Лермонтов. Я здесь занимаюсь литературоведением.
То есть вот он, тот самый вопрос, что хотел сказать автор. Ну, то есть по факту нам вообще наплевать, что он хотел сказать. Абсолютно. Вопрос только в том, что получилось в результате.
Ну, вот люди, которые очень далеки от понимания вообще... того, как устроен художественный текст, любят проецировать таким образом. Хотел Есенин это сказать или другое хотел сказать. По большому счету, это попытка угадать там эмоциональное состояние автора. Отсюда проистекает такой момент среди широкой аудитории, как путать героя с автором.
Вот, начинается же вот эта проекция. То есть давайте посмотрим, в какой период времени Есенин это писал, с какой бабой он тогда жил, и какие отношения между ними были.
Далеко ходить не надо. Он недавно видел афишу, кинокритик Долин с утра, не будь помянут, короче.
Не иноагент ли он случайно? Сейчас вот мы проверим.
Да, иностранный агент Антон Вероникович, не буду говорить. Долин читает лекции на полном серьезе, абсолютно голубом глазу, о связи тоталитарного, как ему видится, режима в России и кинематографа. На примерах, например, фильма «Брат 2» Балабанова. Ну, то есть, прям на полном серьезе человек, который 10 лет считался одним из главных кинокритиков в стране, не разделил авторы и герои. Вот как это вышло? Ну, то есть, как он служил в очистке?
Слушай, ну тут отдельная, конечно, история про разделение автора и героя. То есть вроде бы нам об этом толдычат с 5 класса, как только появляется такой предмет, как литература вместо чтения в начальной школе. Но по факту до понимания этого так никто и не доходит. Почему?
Очень, очень хороший вопрос, Жень. Я не знаю.
Ну вот, смотри, Татьяна.
Знаешь, да. Когда мы говорим о хороших больших писателях, да, не о беллетристике, там средней руки, а о большой классике, понятно, что автор не может написать героя, да, не будучи им отчасти. Понятно, что Достоевский, когда пишет Раскольникова, он Раскольников.
Ну так, да, тебе сейчас скажут, что там очень во многом там, князь Мышкин списан с самого него.
Князь Мышкин списан с антологии Иисуса Христа. В понимании
самого. Ну, тебе так скажешь. Вспоминание, да. А опыт человека, приговоренного к смертной казни в том же «Идиоте», это личный опыт самого Достоевского.
Он начинает «Идиот», да, с рассуждения о смертной казни, потому что, его взводили на эшафот в кружке петрашевцев. Все это, наверное, знают. Но он, мне кажется, бесконечно далек как от Мышкина, так и от Лёшки Карамазова, потому что они у него не очень убедительны. Достоевский у него вполне убедительный.
Раскольников
у него вполне убедительный. Так же, как и Иван Карамазов, например.
Господи, вот он ответ на все школьные сочинения по теме, что хотел сказать автор. Сколько трудодней, трудочасов простых школьников, чернил и бумаги можно было сохранить, пишет нам Виталий Фили. Но, кстати, мне кажется, что в мое время такого уже не было. Ну, то есть, это, знаешь, может быть, проскакивало как-то на рамках устных обсуждений, но вот так вот, чтобы прям по этому поводу сочинения писать, что хотел сказать автор, такого вроде как будто не было.
Знаешь, я шутила на тему еще в школе, что обычно вопрос ставился так. Учительница обычно говорит: угадайте, что я думаю по поводу этого произведения. Вот скорее такое.
А, вот так.
Совсем грустно. Школ, конечно. У меня был конфликт с учителем, ее потом уволили. Спойлер.
У меня был конфликт с Долиным, он теперь на агент.
Давай и дальше. Так с каждым. Да, мы проходили «Грозу Островского», и просто я захожу на урок, там переписывают статью Добролюбова «Луч света в темном царстве». А я была совершенно дикая там в 10 классе школы, и я сказала, что я не согласна категорически, у меня другое мнение, и я считаю, что Екатерина из «Грозы» инфантильное, совершенно безумное создание, и вообще вот критик Писарев мне ближе. Она, был конфликт, там было несколько комиссий, она не очень корректно себя повела сама и была признана профнепригодной. Но по факту, там не допускалось второго мнения. И я считаю, что наш случай не уникальный. Я считаю, что во многих российских школах так и есть.
Слушай, тут еще отдельная история на самом-то деле. Когда, например, я поступала в университет, была история на курсах при поступлении в университет. Знаешь, есть такое явление, курсы при ВУЗе перед тем, как ты в этот ВУЗ поступаешь. Не знаю, существует ли это сейчас. Сейчас вроде как будто бы из-за ЕГЭ в этом нет нужды и смысла. Но тогда такая история была. И в рамках как раз заново подготовки, что ли, и перепрохождения этого курса литературы мы разговаривали с преподавателями, с научными работниками МГУ, на секундочку. Они говорили о том, что, смотрите, есть одна история. Вы можете думать как угодно, вы можете быть согласными с кем угодно, но есть вот такая вот линия партии, поэтому в сочинении лучше написать вот так. Тогда у вас больше шансов на поступление.
Угу, было такое, я помню. На курсы я не ходила, но это прям в школе говорили.
Ну, то есть, как бы ты, может быть, даже будешь крайне убедителен в своей убежденности и в своем инакомыслии, назовем это так.
У меня знакомая писала вступительное сочинение, по-моему, в СПбГУ. Не со мной в потоке, но там был Достоевский, тема по Достоевскому. Какая-то совершенно вот стандартная. Она, знаешь, на какую тему написала? Анализ Родиона Романовича Раскольников. Родина, Романовый раскол. То есть это невозможно было вообразить тогда в те годы вообще. Этого не было ни в каких учебниках, но она написала и поступила, соответственно.
Любопытно, да, более чем. Ну вот смотри, вот наша слушательница Татьяна пишет. Я читала книгу от имени радиоприемника.
Неплохо.
Книга от имени радиоприемника могла быть написана нами с тобой.
Я так думаю. Кажется, она уже написана в нашем чате.
Довольно грустно это было бы, наверное. Но тем не менее. Давай так. Первый признак графомании. Мы же все-таки заявлялись как разбор.
Да. Слушай, но есть традиционное вот, лексическое понятие графомания. Да, графоман — это тот, кто не может не писать постоянно. На все воздействия окружающей среды он реагирует одним образом. Он пишет. Вот классический графоман, да, Дмитрий Львович Быков. Я всегда шучу.
Иноагент.
Иноагент. Что когда мы ругались в Фейсбуке, пока я пишу комментарий, он успевает написать том и даже издать. Но при этом там есть какая-то художественная ценность, стоит признать, в произведениях. А бывают графоманы, которые пишут ради писать, при этом не владея даже там элементарным языковым инструментарием.
Ну, то есть смотри, предположим, человек обуздал нейросеть и начинает ею высказывать свои мысли. Представляешь, такое же тоже будет? Да, история знает случаев немало. Это же ведь тоже форма графомании? По факту. Или это просто желание высказаться, понимаешь, а вы как уже?
В графомании есть один важный, мне кажется, чуть ли не ключевой момент. Это авторское самолюбование.
О как! Эх, я хорош!
Да.
Ай да Пушкин!
Ай да сукин сын! Вот. Но писатель все равно, даже плохой писатель, даже средний писатель, беллетрист, он все равно обладает рефлексией. Но там очень много факторов. Владение языком – раз, вообще языковым инструментарием. Какая-то база, какой-то фундамент из прочитанного два. Вообще русской литературе везло, среди писателей у нас не случалось дебилов практически, во всяком случае.
То есть какой-то мы интеллект... История их не запомнила.
Да, какой-то интеллект 3, критичное отношение к собственному тексту 4. Вот если это все убрать, оставить только желание прославиться в веках, будет графоман классический.
Ну, давай так, классический графоман имеет ли шанс на то, чтобы остаться в веках, или его все-таки смоют?
Конечно, нет. Ну, то есть, понимаешь, и ты это знаешь, конечно, мы это слушателям расскажем, русская культура, как и любая культура, формировалась веками. Это очень жесткая селекция, которая... Ну, вот я знаю случай, есть автор сейчас, она не то что популярна, нет, просто в это очень много вложено денег, сил, там, пиара. Она думает, что если... книжку заставить прочитать вообще всю страну, то будет популярность и слава в веках. Нет, не будет. Можно вложить миллиарды. Не будет, потому что это наша культура, это очень жесткий отсев.
Ну, то есть, смотри, по факту, те крупицы русской литературы, хотя, в общем, довольно крупные, да, надо заметить, которые мы изучаем в рамках школьной программы. Это же ведь, ну, кристаллизированное, лучшее из лучшего.
Да.
То есть то, что мы отобрали, то, что вот из всего собрания сочинений Пушкина в рамках его философской лирики мы изучаем, там, не знаю, Анчар, это значит, что это вот прям the best of the best.
Не сказала бы, в школе есть еще один фильтр, мы все-таки показываем это детям.
Mm-hmm.
То есть мы не можем какой-то набор там произведений показывать, потому что просто по возрасту не можем.
Ну давай так, тебе сейчас будут возражать наши слушатели, я все эти возражения знаю уже наизусть, можно даже просто вот в компьютер не смотреть, что, честно говоря, «Война и мир» тоже не самая простая штука для понимания 14-15-летними людьми.
Ну, «Война и мир» бывает не очень простая для понимания 80-летних людей. Как бы тут дело не в возрасте, я считаю, что «Война и мир» не самая сложная книжка из программы, так, если уж совсем серьезно говорить.
Ну, если говорить про программу, наверное, Достоевский-то будет посложнее.
Достоевский будет посложнее, и проходит там «Преступление и наказание», я не понимаю, почему, потому что детям бы я «Идиота» показывала, он проще.
«Идиот» проще, понятнее, наверное, может быть. Не знаю, кстати, «Братьев Карамазов» какое-то время даже пытались.
Карамазовы очень сложно.
Ну, понимаешь, это совсем сложно,
если
да.
Если сплюсовать «Преступление и наказание» с «Идиотом» и добавить туда еще там часть других произведений, то будут Карамазовы, потому что Карамазовы – это вообще апофеоз творчества Достоевского, его там взрослым это читать не всегда просто. Детям бы я его не показывал.
Давай так. Толстой, значит, вполне понятен.
Понятен абсолютно.
Достоевский средне понятен. Но потом у нас начинается в старших уже классах литература XX века.
Ну, литература 20 века, если мы говорим про там соцреалистическую прозу, я в ней вообще никакой сложности не вижу.
Ну, хорошо.
Мы же не проходим в школе макреализм какой-нибудь, Борхеса мы не проходим.
Вообще нет зарубежной литературы
тогда
в школе.
Тогда в чем проблема?
Да, у нас есть русская, которая тоже не самая простая. Не знаю, Шмелев.
Ну, мне не кажется, литература, проза 20 века...
Платонов.
Сильно... Платонов в школьной программе, по-моему, нету.
Слушай, когда я училась, у меня был, но у меня была сильно... Гуманитарная школа такая, знаешь.
Ну, я читала «Котлован», кстати, тоже в школе.
«Котлован» был как раз в школьной программе, да.
Значит, наверное, был. Ну да, Платонов сложный для школьника, безусловно.
Ну, то есть, даже учитывая, что он перед этим напитался как бы Достоевским.
Да не напитывался он Достоевским, 9 из 10, но не напитывался ничем. На самом деле, на волне всеобщей демократизации и восторге от происходящего в 90-е годы в школьную программу, скорее всего, Платонова и всех, там, плюс Абиреутов, плюс еще кого-то повводили просто вот на буме.
Ну, потому что можем себе позволить.
Можем себе позволить,
да. Да, но потом добавили же туда и, например, шестидесятников. Тоже. Достаточно простых.
Очень простых, очень во-первых, простых, да. Во-вторых, я не считаю, что у них есть какие-то выдающиеся художественные заслуги перед русской литературой.
То есть я прям
не считаю,
что... всех.
Ну, я не считаю, что Белла Ахмадулина великая поэтесса. Нет, для девочек в 16 окей, как бы, да, нормально. Вот в дневник писать вот это вот завывание, ну, ради бога.
Так и мы, Ахматова пойдет для этой цели.
Ахматова...
Ранее, до она, ну, всего.
Она все равно посложнее устроена, даже ранее.
Ну, вот не она... знаю, какой-нибудь 911 год возьмешь, и все там будет достаточно. Слушай,
давай там... Художника принято судить по-лучшему из того, что он сделал. Давай Ахматову судить по «Реквиему».
Ну, вот. А «Реквием», кстати, тоже в школьную программу входит.
Ну, «Реквием» тоже несложный.
Не, давай так, это сложнее, чем Ахмадулина.
Да. Ну, слушай, проще, чем Ахмадулина, я пытаюсь представить, что, наверное, Эдуард Осадов. Все. А дальше никого нет.
Эдуард Осадов, не знаю, входит ли он в программу.
Не может такого быть.
Я думаю, нет, наверное, вот слишком
классика,
просто.
Вот классика, вот, спрашивал, что такое графомания. Вот классика графоманской поэзии. Эдуард Осадов. Ну, то есть это не поэзия.
Ах, Астахова.
Ах, Астахова. Кто там еще у них были? Соломонова, вот это вот.
Да, все туда же. Ну, кстати, тоже, а что, с чем был вот связан, на твой взгляд, вот этот всплеск современной, относительно современной поэзии? Это было лет 10 назад, наверное, да?
Ну, где-то да.
С успехом, по-моему, все-таки иноагентши.
Иноагентши Верочки Полосковой. Ну, слушай, это все поэзия, рассчитанная на не очень...
Что у нас очень много иноагентов для таких патриотических женщин, как мы с тобой.
Да, слушай, эта популярность связана с огромным количеством не очень образованных людей, которые хотят припасть к прекрасному. Ну,
мы с тобой тут недавно прям бодро очень начали спорить. Uh-huh. Я стала отстаивать непопулярную в рамках отдельно взятой Марии Дегтяревой позицию о том, что литературный снобизм – суть снобизм.
Мне на это что возразить?
Ну, стоп, Мария.
Смотри.
Отбивайтесь.
Я тебе скажу легко. Вот мы вчера с одной писательницей, Зинаидой, ты ее знаешь.
Да.
Лобановой, да?
Да,
Зина вот. Лобанова. Обсуждали...
Тоже была, на твоем месте сидел.
Да, обсуждали, значит, такой момент. Мы обсуждали вообще картину «Бег», мы обсуждали Булгакова и докопались до письма Сталину, где он оценивает «Дни Турбиных», по-моему, или «Белую гвардию», неважно, в общем. И вот
что,
как бы...
Что одно от другого не сильно отличается.
Вообще никак, практически. Меня... Я, естественно, не согласна со Сталином, он, естественно, мне не близок, но меня потряс уровень, на котором рассуждает правитель тогдашний там, Советского Союза. На этом уровне сейчас даже передовая критика не разговаривает. Ну, то есть я к чему это все говорю? Публичный уровень дискурса очень сильно упал, благодаря в том числе множеству доступной, как бы тому, что у нас куча доступной графомании.
Вот кучу доступной графомании и реакцию общественности на нее мы с Марией Дегтяревой, публицистом, обсудим уже после выпуска новостей.
Нахзат. Окрашкеры. Пунт. Абиссаль. Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно.
Мы продолжаем. Русский язык на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Только что мы с Марией Дегтяревой, публицистом и моей подружкой, напихали немножко Набокова.
Чуть случайно. Все пропустили.
Да, мы все пропустили. Мы имели в виду, что вот «Другие берега», например, или «Машенька», как раз то, что, скорее всего, изучают сейчас в школах, довольно примитивно с точки зрения глубины смыслов.
Ну, мы пытались понять, как бы, насколько есть вообще Набоков в школьной программе. Я не думаю, что там есть, например, «Дар», потому что он очень сложный для школьника, на мой взгляд. А «Машенька», «Другие берега», ну, «Темные аллеи» Бунина, вот это вот все одного ряда, конечно, литература. Не то, что это плохая литература.
Конечно, я очень люблю «Темные аллеи» Бунина, я обожаю.
Я люблю «Другие берега» Набокова. Это с точки зрения именно эстетики художественной, это выдающаяся, конечно, литература, но она не сильно сложная для понимания, мы к этому.
Да, конечно.
Это самая Россия, которую мы потеряли. Вот,
да, и концепт любви, понятный, да, тоже очень простой.
Если у нас среди нынешней эмиграции был кто-нибудь талантливый, хоть на минуточку, но вот на 1/10 часть смогли бы написать что-то похожее на «Другие берега», я бы, наверное, может быть, даже как-то с меньшим отвращением на них посмотрел.
Ну подожди, может быть, нужно какое-то время для переосмысления?
Слушай, ну что там переосмысливать? Одну единственную мысль?
Нет, ну...
Короткую, как у Буратино. Вот, ну, как бы что?
Не знаю, нет, может быть, был бы какой-нибудь другой взгляд. Тут же другое дело, что, например, вот Смит нам пишет. «Школьная литература — это литература, утвержденная месткомом и культпросветкомиссией, тщательно выверенная с политической и идеологической точки зрения, с чем мы с тобой, конечно, в корне не согласны и уже...»
Как зовут человека?
Смит.
Уважаемый Смит, этот местком там, кажется, засиделся, наверное, с 52-го, с 53-го года, когда формировались списки, которые с тех пор практически не менялись. Ну да, в 90-е добавили вот несчастного Солженицына, и зря совершенно, может быть, Платонова тогда добавили, ну, каких-то авторов, которых советская власть не сильно...
Давай чтила. Так, их тоже добавили, не в таком формате, чтобы три четверти или там всю третью четверть изучать «Войну,
конечно,
и мир», как это все происходит,
конечно,
с
конечно.
Толстым.
То есть там, во-первых, это опционально, во-вторых, этих авторов мало, добавили далеко не всех, а в-третьих, ну, этот местком там, правда, очень давно сидит, получается.
Ну, то есть, что, да, так фундаментально ничего не поменялось.
Да ничего, и в России при этом сменилось несколько вообще, как бы, идеологических парадигм.
То есть это не про идеологию и не про политику.
Конечно, нет.
Да. Это исключительно про художественную и философскую, наверное, ценность того, что мы там, пытаемся здесь изучать.
Знаешь, когда мы говорим про литературу художественную, мы ее философскую уже закладываем. Потому что если она там все равно есть, если ее там нет, то та же самая билетристика получается. Вычти из Достоевского философскую ценность. У тебя билетристика получится. Стилист, он очень плохой. Прям совсем плохой.
Ну, да, наверное.
Ты пыталась его читать, вот не то что во взрослом возрасте, а уже вот в этом своем примерно. Там знаешь, какой эффект волшебный, когда читаешь «Преступление и наказание», видно, его несет, потом пошел спать, лег, встает и пишет уже на свежую голову по-другому.
Да, есть разница.
Видно.
Я читала «Преступление и наказание» 7 раз.
Зачем?
Ну, трудно сказать.
Действительно.
Да, есть какие-то вещи необъяснимые в нашей жизни.
Да? Невозможно уразуметь жизнь.
От Андрей 36 спрашивает, бывает ли красивая графомания, которую приятно читать?
Нет.
Что такое вообще красивый текст? Мы понимаем понятие красивые тексты. За вкусные тексты, я считаю, нужно убивать.
Расстреливать, вот просто.
Мы не то, чтобы мы призываем здесь к жестокости.
Нет, это метафора. Красивый текст – это что? Это она шла душа духами и туманами, там, вот как любят нас девочки писать на своих страницах. Я проснулась, размежив тяжелые веки, вот такую херню.
Размежив тяжелые веки.
Да, это я тебе цитирую, кстати. Там что, где моя любимая Яна Вагнер, где хищный каблук.
Хищный каблук у нее там впивался, да.
Ну вот эту вот всю бабскую графоманию, если воспринимать за красивый текст, то так, конечно, писать можно. Нужно ли? На мой взгляд, нет, не нужно. Больше того, на мой взгляд, за это надо судить.
А, тоже, кстати, вот ты говоришь сейчас, бабская графомания. Это же ведь часто действительно женская история.
Причем
что бабам делать нечего.
Нет, это бывает, что пишут мужики. Бабскую графоманию пишут мужики, ничего страшного. Как бы это внегендерная история, она скорее про устройство психики и мозга. Угу. Им кажется, что это красиво.
Красиво с точки зрения стилистики.
Они не понимают слово «стилистика», потому что человек, который понимает слово «стилистика», не будет распластываться по бесконечному белому дивану, и там хищный каблук тоже не вопьется. Ну, Мое любимое, знаешь, был такой роман, Катя Пицк, по-моему, его автор, я прочитала 4 страницы и всем их рассылала, там была такая фраза: ее глаза сияли, губы блестели, ее бескровные волосы стекали чего куда-то там.
Бескровные волосы.
Бескровные волосы,
да. Слушай, ну это же вопрос к редактору.
Там каждая строчка такая.
Ну правда, вот так вот если вся думаться.
Вся книжка такая.
Я просто, я читаю много всякой ерунды. И мне это очень нравится. Ну, потому что, когда ты прочитал много всего хорошего, иногда тебе нужно прочитать...
Ты не читаешь совсем вот такую литературу.
Это же кровавый норвежский детектив, я могу себе позволить.
Кровавый норвежский детектив
регулярно.
Стилистически лаконичен. Это их традиция.
Ну, да, да. Возможно, там даже есть двойное дно иногда.
Да, да. То есть и там построен сюжет, и там много чего хорошего, и там не стекают бескровные волосы, абсолютно точно тебе говорю.
Нет, никаких бескровных волос там нет, там часто бывает какая-то, знаешь, переводческая дичь, которая прям однозначно к ней вопросы возникают. Угу. Из недавнего сейчас я читаю «Кровавый французский детектив». Знаешь, да, Жан-Кристоф Грандже у меня сейчас в меню. Это тот, который написал «Багровые реки», ты знаешь, наверняка этот фильм с Жаном Рено.
А, угу.
Угу. Вот, собственно, по нему этот кинофильм был снят. Но я читаю другой. И там джентльмен заходит, значит, на какую-то интернет-страницу Чехословакии. Точнее, нет, его электронная почта была зарегистрирована в Чехословакии. Действие происходит в 2015 году. Ну, как бы, да, наверное. Его контрагент...
в Ленинград.
Да, и, вероятно, там еще присутствует Австро-Венгрия. Я была бы
сильно удивлена.
Как там Югославия, спрашивает Виталий Филин. Да так же. Вот, понимаете, он путешествует по Чехословакии и потом оказывается в Югославии.
Ну, вот для них в Норвегии, понимаешь, вот дела так.
Во Франции. Ну, неважно. Да какая разница. Я думаю, что это на самом деле не во Франции. Это вполне возможно, что этот переводчик наш прекрасный это все сделал, а потом, потому что ему 20 лет, он решил, что 2015 это было очень давно, тогда еще, наверное, не распалось.
При царе.
Ну, а что? А как вот вы к Виктории Токаревой относитесь, интересуется Ольга, или вы слишком молоденький для нее? Такие молоденькие.
Наконец-то нам льстят. Как зовут человека?
Ольга.
Ольга, смотрите, Виктория Токарева, безусловно, хотя бы владеет языковым инструментарием. Называть ее великим русским писателем я не могу, потому что надо, даже близко ничего этого нету. Но она хотя бы может писать.
Но я, кстати, не очень люблю ее.
Я ее очень не люблю, не читаю, но брала, естественно, в руки, как все более или менее там вменяемые люди.
Мне простоватый синтаксис, мне хочется чуть-чуть больше кучерявости. Чуть больше бескровных волос хочу, да. Не, ну знаешь, вот бывает, когда ты понимаешь, что оно вот не твое. Мне нравится ритмическая история, когда у тебя, типа, знаешь, 2 длинных, 1 короткое, 3 коротких, 4 длинных. Да, мы про литературу, я про предложения. Но ты все испортила. А потом будет говорить, что мы не бескультурные какие-то, и волосы у нас бескровные.
Ну, в общем, Токарева писать умеет. Конечно, это не литература никакая, вот, но при этом она хотя бы русский язык знает.
А Улицкая? А Улицкая?
Улицкая мне лично не близка. Там очень много вот этой вот именно женской, в плохом смысле, графомании. Но при этом, при всем, она, конечно, в большей степени писатель, чем нынешняя вот эта вот тусовка, которая пытается... Та же самая Ускова, про которую сегодня уже говорили, где... Героиня, по-моему, в самом начале романа, его невозможно дочитать, но я начала распластываться по бесконечному белому дивану. В конце книги, там, насколько я понимаю, художественный текст построен на том, что американскому президенту ставят клизму. Ну, то есть, можно было бы считать это черной комедией, если бы женщина не писала это всерьез.
А вот тоже, знаешь, смотри, признак самоиронии. Как ты его в тексте определяешь?
Авторской самоиронии, но если автор... не ассоциировать себя с персонажем, да, вот просто есть жанр, иронический детектив.
Угу.
Его придумала польская писательница Хмелевская.
Отличная.
Обожаю Хмелевскую, она придумала образ этой героини, совершенно бестолковой, которая везде попадает в ужасные истории, как бы я дебильная блондинка, всего доброго, до свидания, ничего не соображаю. Там очень легко определить самоиронию. А как ее определить у Достоевского?
А сложно, потому что как раз, во-первых, мы не очень себя идентифицируем.
Она стала впадать в тоску, а потом временами стала впадать в шампанское, пишет Достоевский, это прямая цитата. Это, конечно,
это автор... Зевгма. Да, ведь с точки зрения литературного приема. Можно же это зевгмой назвать?
Ну да, но это, я это воспринимаю как авторскую самоиронию, конечно.
Угу.
Ну то есть у рыбы стула овальной формы.
Спасибо, Виталий Филипп. На всякий случай. Я все время я устала оговариваться иноагентами. Их очень много сегодня у нас. Улицкая тоже в их число входит.
Да.
Спасибо. Ты это считываешь как самоирония?
Да, я это считываю как самоирония. Ну, Достоевскому, ты же знаешь эту историю, где редактор поправил, что у вас там в тексте круглый стол овальной формы. Так и оставьте.
Да.
То есть это то же самое самоирония.
А в том же самом «Преступление и наказание» у него были сначала дети Мармеладова. Там что-то был мальчик и девочка, а в конце они превратились в двух мальчиков или как-то наоборот. Ну, короче,
неважно,
это настолько не имеет значения для текста и для сюжета, и для развития героя, и для его образа, что вообще наплевать, сколько там было этих детей. Факт в том, что их было много.
Ну, какие-то дети
ходили. Да, какие-то ходили, да, и голодали, наверное, немножко. Приходилось их спасать.
Они существуют в тексте для того, чтобы страдать. Ну, понятно же. Их функция это. Да нет, у Достоевского вот самоиронию как раз читать сложно. У Достоевского иронию-то сложно читать. Мы как-то с поэтом Алексеем Цветковым в Фейсбуке на эту тему...
Запрещенным иноагентском, отвратительным.
Запрещенным иноагентском на эту тему говорили. Я так как раз склоняюсь к мысли, что Достоевский по-звериному серьезен, самоиронию как бы считать у него сложно, но иногда можно найти.
Ну, опять же, мы его ценим не за это.
Ну, конечно.
Елена Сергеевна на днях совершенно случайно познакомилась с творчеством Дины Рубиной.
Поздравляю, Елена
Сергеевна. Да, и попался ей маньяк Гуревич, которого я, к слову, не читала. И очень он ей понравился. Это что-то из последнего у нее. Она становилась все длиннее и длиннее и длиннее с каждым последующим романом. Хотя я, честно говоря, нежно ее люблю. Это очень хорошо развлекательная, отвлекающая женская проза в ее во всей красе.
Ну вот я именно за это и не люблю, что мне не близка эта ритмика, эта стилистика, эти красивости, эти завитки, вот эти вот бабские там подумала-удумала, вот это вот метание. Мне это все скучно просто читать, абсолютно.
Угу.
Ну то есть я допускаю, что только мне. В плане, как ее оценивать именно как автора, ну конечно, она неплохой билетрист, но там что это классика, я бы не сказала.
Да нет, конечно, это не классика. Давай так, не все, что пишется, должно стать классикой.
Ну вот как бы да.
Давайте тоже из этого исходить. Ну потому что, знаешь, как будто бы мы сейчас серьезно, мы с тобой две такие тети сели и говорим, ну, давайте так, серьезно, конечно, нам нужен писатель уровня Достоевского, чтобы потом его спустя 100 лет изучали в школах. Ну нет. Должны быть и писатели, которые как будто бы... Та же самая Хмелевская твоя. Ну тоже, туда же, правильно?
Конечно, я... Совершенно не отрицаю, что нужна развлекательная литература, что не все литература должна быть классикой. Я говорила лишь о том в нашем с тобой тогдашнем еще споре и готова, в общем-то, приступить к выдиранию волос сейчас на тему того, что общий уровень публичного дискурса очень сильно падает. Еще 10 лет назад было бы стыдно издавать даже роман, где кто-то распластался по белоснежному дивану. А так как политическая конъюнктура, против которой я совершенно ничего не имею, кстати, сказать, я достаточно четко свои взгляды всегда озвучивал, но тем не менее политическая конъюнктура стала влиять, и раз ты за наших, то можно любую херню тащить в печать, как бы, и показывать ее людям. А я так не считаю. Я считаю, что уровень какой-то среднечитательский должен сохраняться.
Знаешь, тут есть еще один аспект. Во-первых, книжку стало издать просто.
Всегда последние 30 лет ее было несложно
издать. Всегда было несложно издать, но сейчас становится еще проще. Плюс еще, конечно, расцвет соцсетей выплеснул графоманов наружу. Раньше, ну давай так, до интернета.
Только дома знали, что ты дебил.
А теперь, теперь вся Москва знает.
Ну печально.
Ну по факту, правильно? Ну, это же ведь тоже история о том, как сейчас все говорят, ой, боже, какие все безграмотные, вы писать не умеете. Да вы раньше тоже не умели писать, просто об этом никто не знал.
Абсолютно.
А сейчас вы пишете комментарии свои безграмотные в бешеных количествах, и вот мы их наблюдаем с восторгом.
Ну да.
И можем делать определенные выводы по этому поводу. Или не можем.
Понимаешь, нет, тут еще один момент, который ты не обсуждаешь, и я его озвучу. У нас так уж сложилось, что последние 20 лет вся медийная вот среда, касающаяся культурки, регулировалась одними и теми же людьми. Условной либеральной тусовочкой. У меня к ней куча претензий. Но как бы это люди очень среднего, на мой взгляд, дарования, которые не устали друг друга награждать на протяжении 20 лет. сами давно звонят лишь друг другу, мы объясняем, насколько прекрасен наш круг ПелБГ. Вот это они, как бы, да?
Иноагент.
Сборище иноагентов. Это очень хорошо, что мы их всех как бы поганой метлой выгнали. Но кто им на смену пришел? Вот ну кто? Я ждала, что...
писатели.
Пришли попросту безграмотные. Давай вот по-честному. Большинство из них.
Ну, давай, да. Ты хочешь сказать, что иноагент Быков при всей своей графомании, по крайней мере, грамотен.
Да, я хочу сказать, что иноагент Быков дочитал, ну, книжку, может быть, две, хотя бы те, которые сам написал. Ну, то есть у него общий базовый школьный уровень есть. Иногда он, правда, он в каком-то из интервью он отменил походи античности, я очень смеялась, но это не важно. Но у него хоть какая-то...
Ну, знаешь, список Бродского тоже не все
осилили. Когда Захар Прилепин выходит и говорит, что у России свой путь, и мы с Европой никак не связаны, я хочу спросить Захара Прилепина, алфавит, которым ты пользуешься, мы его где взяли? Ну, архитектура, в которой мы живем, ее кто придумал и так далее? Да.
Ну, как бы, итальянский собор в Кремле, как насчет...
Ну просто, ну, это же правда элементарно, безграмотно. Это просто плохая, как бы, плохое образование.
Слушай, вот мы еще с тобой обсуждали Булгакова в перерыве, назовем это так. И обнаружили, что бум великого, безусловно, великого романа Булгакова, правда, его все читали за вычетом иерусалимских глав, по всей видимости.
Мои любимые.
Ну, естественно, да. В белом плаще с
кровавым подбулом, шаркающей
кавалерийской походкой.
14 числа весеннего месяца Ниссана, Жень.
Да, вы все понимаете, да, насколько все плохо у нас?
Очень.
Очень плохо, да. Нет, все читали, конечно, 19 главу, знаешь. За мной читатель.
За мной, я покажу
тебе. Да-да-да. Вот это вот все. Но почему такая популярность, на твой взгляд? Потому что простой язык, во-первых, язык очень простой.
Лимонов открывал этот секрет в разгромной статье 15
лет. Не успел стать иноагентом. Да. Но непременно был бы.
Был бы. Короче, Лимонов написал разгромнейшую статью 15 лет, по-моему, назад, я не помню, как она называлась. Он говорит что? Он говорит, смотри, ну, смотри, дорогой читатель, здесь большие силы, добро, зло не сводятся на бытовой обывательский уровень.
Угу.
И это очень подкупает обывателя, который сидит там условно в уборной, а тут, смотри, силы зла. Или силы добра явились. Ну, то есть, Лимонов-то вообще-то громит Булгакова, но это единственный случай, когда громят Булгакова, во-первых, с талантом, а во-вторых, по делу. Всю остальную критику я его не очень воспринимаю.
Давай так, это заигрывание.
Заигрывание, конечно. Но это большой писатель говорит с большим писателем, понимаешь?
Ну, а с точки зрения Булгакова...
Это
тоже заигрывание с аудиторией.
Ну, тогда Гёте заигрывает с аудиторией, когда у него там Мефистофель является Фаусту, который сидит... Ты помнишь вообще начало Фауста Гёте?
Нет, конечно.
Сидит Фауст.
Нет, ну, в смысле, сюжетно помню? Думал, сейчас хочет меня в прямую цитату, прости,
господи. Нет, ну, он же сидит просто в комнате, да. Там вводит гомункул, и к нему является сначала черный пудель, который обращается в Мефистофель.
Да,
почему?
Да, да.
Потому что он крестики на дверях не дорисовал, углы неправильно рисовал, он проник. Что же заигрывание с аудиторией? Так.
Ну такое, как уже да.
не с воздуха берет.
Ну, слушай, пожалуй, с другой стороны, что плохого в заигрывании с аудиторией? Если ты будешь слишком высоколобом, слишком заумным, слишком тяжеловесным и слишком серьезным к самому себе.
Смотри, вот Булгаков что делает? Он показывает очень серьезный фокус. Он слишком хорошо, лучше, чем многие, знает корпус евангельских текстов, знает апокрифа, знает переводы, знает богословское учение, знает всю историю там масонства, потому что это все этим как бы
человек учился все-таки.
Да, мягко говоря. И ну, превращает это в простую бытовую историю, понятную каждому. Почему вот, например, у него Левий Матфей из четырех евангелистов канонических выбран. Никогда не думала об этом.
Нет, никогда не думала об этом.
Я легко объясню. Потому что все Евангелия, канонические Евангелия, они изначально же были найдены на Койне, на греческом, да?
Да.
Ката, там есть приписка Евангелия от Иоанна, от Луки. Единственное Евангелие, про которое есть основания думать, что оно изначально было на арамейском, это Матфей. То есть... Ближе к исторической достоверности. Иоанн – это вообще компиляция, оно более позднее. А из всех оставшихся трех синоптических Евангелий, единственное, про которое есть основание полагать, что человек не то чтобы присутствовал, но хотя бы в пересказе слышал, да, ты же знаешь, понимаешь, что Евангелие 200 лет спустя после событий.
Да, конечно.
Ну, плюс-минус. Ну, вот, это, соответственно, Матфей. Булгаков-то евангелиста не так просто выбирает. Ну, то есть, он там очень серьезная работа проделана, поверь.
Слушай, ну там же много всяких конспирологических теорий о том, что вообще якобы он какой-то апокриф от Марии, условно говоря, использовал. Знаешь, эту прекрасную историю слышала же, да, наверняка.
Это Евангелие от Иуды, вот эта вся херня.
Да-да-да.
Сколько у нас апокрифов, ты знаешь, существует вообще?
Очень много.
Ну, около 200 таких открытых, да, но там все плюс.
Ну, давай так, типа, считается, что 4 канонических, сколько там, 12, которые вроде как будто бы...
В каком веке, ты знаешь, был канон принят по апокрифу?
Нет, не знаю.
6 примерно, так я, насколько я помню, 6. А до этого, ну, плюс-минус, они все одинаковые. Ну, то есть, даже...
Так давай так, история одна и та же.
Да. Фишка, может, канонически... Четыре даже канонических Евангелия друг другу противоречат во всех частях. Ну, синоптическое Евангелие, да. Потому что, опять-таки, Евангелие от Иоанна, оно компиляция. Я к тому говорю, что мастер и Маргарита, вот, он же нас вовлекает в обычную бытовую историю. Стоит какой-то чувак, его там приговаривают к смертной казни. Хер пойми за что, в общем-то, он ничего не сделал. Он его божественную природу показывает в двух только моментах, когда он гемикронии Пилата лечит.
Да.
Ну, и там дальше, не буду, короче, я в текст углубляться, мне сейчас сказать. Ну, то есть он это не проводит даже красной нитью, он на это намекает. Он офигенно сложную вещь делает. Он вот эту вот историю, всю историю христианства перекладывает на бытовую историю. Это тоже заигрывание с читателем.
Сейчас ты мне скажешь, что я опять плохо думаю об аудитории.
Давай.
Ты мне все время это говоришь, потому что я считаю, что сноб ты, а ты почему-то считаешь, что сноб я. Мне кажется, что это... Что это всегда считывается только при наличии определенного уровня начитанности. При достаточно глубоком погружении в текст... Булгаков писал «Мастер и Маргарита» сколько лет? 20?
Да нет, конечно. Не 20. Он в 32-м начинает.
И... В 32-м начинает и заканчивает в 40-м, соответственно, потому что помирает.
Давайте. Причем он последнюю главу-то, в общем-то, даже и не пишет. Пишет Елена Сергеевна по ТикТоку. Смотри, нет, Булгаков же, он и не пытался для высоколобой умной аудитории писать. Он пытался сделать что? Он пытался евангельский миф, всю историю, считай, Европы, несколько сот лет свести к бытовой истории, так чтобы было понятно каждому.
Тут еще есть один момент. Стоит ли вообще, в принципе, писать для высоколобой аудитории изначально? То есть, Жень, ты сидишь, думаешь, собираюсь я стать писателем. Для кого я буду писать? Так, ну, Дегтярева меня поймет, ну, еще парочек таких же. Все в одном чате.
Мне кажется, что когда писатель пишет, он не думает, это последнее, о чем он думает, это аудитория. Вот, ну, правда.
Ну, тут опять такая история. Знаешь, хороший писатель тот, который не может не писать, и графоман тот, который не может не писать.
Это, по-моему, в школе засловия было, по-моему, Дуня Смирнова говорила, что вот кто-то из графоманов сказал, я не могу писать, мне не писать, мне диктуют. Зачем же тебе такую херню диктуют?
Непонятно совершенно. Ужас, вот всех уделали, получается. Всем досталось и достанется еще, потому что Маша, конечно, снова придет. Это была Мария Дегтярева, публицист и... Может быть, когда-нибудь даже писатель?
Нет.
Нет? Не дай боженька. Все, друзья, в русском языке через неделю. Пока-пока.